Вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброе утро всем. В студии Сергей Рыбко. Сегодня я и вы адресуем свои вопросы зам главы Департамента культуры Москвы Владимиру Филиппову. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
У нас традиционно в этой передаче об околоэкономических вещах говорят, и чтобы уж совсем далеко от этой традиции не отходить, позвольте, я вам с самого начала предложу арифметику, которая, ну, в соцсетях, как минимум, в большой тираж ушла, есть... Некий активист Дмитрий Сухарев, он то ли возглавляет, то ли организовал некое мероприятие под названием «Муниципальная пила», проект «Муниципальная пила». Он просто предлагает арифметику, за которую все хватаются, которую все обсуждают. Он подсчитал, во сколько обходится одна, каждые 10 секунд работы вот всей этой новогодней декорации в Москве. Ну, имея в виду иллюминацию, елки и прочее. Он же не ошибается, когда начинает разговор с того, что около 3 миллиардов потрачено, в принципе, на декорацию Москвы к Новому году.
Ну, есть разные оценки, это как считать, это
не, ну, только официальная средства, какая-то цифра
это
есть.
Не только средства московского бюджета, это еще и средства партнеров, это еще и средства инвесторов.
Ну, сторонних поэтому инвесторов каких-то.
Я хочу сказать, что по линии Департамента культуры мы не увеличили ни на копейку расходы именно бюджетные с прошлым годом.
Да. Хорошо, просто цифра, на которую ссылается конкретно этот блогер, если исходим из того, что 3 миллиарда рублей тратится на эту иллюминацию, то как долго она будет работать?
Ну, вообще, украшение города – это ответственность Департамента топливно-энергетического хозяйства, и город, в принципе, всегда иллюминирован. Значительная часть декораций делается не за счет средств бюджета, но...
Хорошо,
значит, что удовольствие всем москвичам. Тут вопрос в 3 миллиардах, не готов сейчас их подтверждать или опровергать. Могу сказать, те средства, которые мы тратим на организацию елки мэра для детей, на новогодние программы для москвичей в новогоднюю
Хорошо,
ночь.
Что просто покончить с этими уравнениями от блогеров. Человек посчитал, что 1150 рублей в секунду тратится на... Вот всю эту декорацию, не имеется в виду оплаты электроэнергии, имеется в виду вот некая арифметика, связанная с тем, как долго это все будет в Москве висеть, стоять и ее украшать. Если исходить из того, что 3 миллиарда потрачено, то вот получается в секунду 1157 рублей.
Не это... видел формулу, но все, что связано с новогодним, рождественским оформлением города, оно будет в течение практически всей зимы стоять на улицах города, на переулках, и Москва один из самых красивых городов Европы сейчас, это правда так.
Я бы просто сам даже персонально не согласился с тем, что это впечатляющая, пугающая цифра. Ну, 1150 рублей в секунду город тратит.
Ну, понимаете, это... когда люди начинают вот такими арифметическими расчетами апеллировать, у них ведь есть какая-то цель, наверное. Я сейчас так вот сходу не хочу
Разумеется,
никого...
есть цель. Там потом это все суммируют и говорят, что за такое-то время прожиточный минимум россиянина тратится, обратите внимание. Ну, конечно, это все ради некоторых впечатление производится.
Москва – самый большой мегаполис Европы, один из крупнейших городов мира. Каждую секунду, даже если разделить бюджет Москвы на поддержание жизнедеятельности города, это внушительные цифры. Конечно, всегда можно эту цифру за секунду сравнить со стоимостью прожиточной корзины там, одинокого пенсионера. И эмоционально кажется, что, конечно, это важнее жизни, чем прожиточная корзина пенсионера, чем жизнедеятельность, например, города. Ну, это такая софистика. Она абсолютно некорректная.
Эффекта ради. Хорошо, вы начали с того, что готовы сказать, сколько конкретно департамент ваш потратил на украшение города, если я правильно вас понял. Хорошо, сколько
мы
это?
Мы тратим деньги бюджетные на организацию конкретных мероприятий. Например, в гостином дворе в этом году проходит елка мэра, и в этом году за те же деньги, это чуть более 50 миллионов рублей, у нас больше... почти в два раза в сравнении с прошлым годом, количество бесплатных приглашений для москвичей, для детей, которые на эту елку приходят. 42 тысячи москвичей получили приглашение от имени мэра Москвы на вот эту вот елку мэра Москвы.
А по какому принципу они распределяются, бесплатные приглашения?
Мы эти приглашения распространяем прежде всего для детей, которые имеют выдающиеся успехи в учебе через межрайонные советы школьные в департаменте образования. Значительная часть билетов ушла по линии департамента труда и социальной защиты. Это для детей, которые находятся в семьях в трудной жизненной ситуации. Все дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей по приглашению мэра, приходят на эту елку и получают подарки. То есть вот критерии абсолютно такие понятные. У нас есть 11 льготных категорий детей в федеральном законе о гарантиях прав ребенка, и через наших коллег в разных органах исполнительной власти эти билеты распространяются. Департамент культуры сам распределением билетов не занимается. Наша задача – организовать хорошие мероприятия, чтобы там было интересно, чтобы там было безопасно, и дети могли почувствовать связь с городом,
как,
особенно...
Как думаете, а может какая-то семья претендовать на вот бесплатный билет? Претендовать, я имею в виду, самостоятельно инициировать вот что-то, чтобы этот билет получить, куда-то обратиться, может быть, по линии школы, в которой ребенок обучается. Ну, это возможно?
Да, конечно, через школы.
То есть это не просто через, сидеть если... и ждать, что вдруг по распределению достанется билет, а вот выразить свою претензию на то, что да, мы своих детей хотим отправить.
Ну, если вы относитесь к льготной категории, вы состоите на обслуживании в том или ином учреждении социального обслуживания, социального обеспечения, то вы получаете билеты через вот эти организации. Если же вы к таким категориям не относитесь, то у нас остался еще завтра день, когда можно купить билет на елку мэра на завтра и тоже туда прийти. Мы сделали...
Завтра последний день, да?
Мы вообще проанализировали позапрошлые годы, когда большинство родителей просили делать больше елок в декабре, потому что многие уже начинают разъезжаться или уезжать на дачи на сами январские праздники. Поэтому большая часть елки мэра у нас приходится на декабрь. В январе есть кремлевская елка, есть елки во всех учреждениях культуры, в домах культуры. То есть здесь программа для детей нами продумана, и тут.
Но морская елка в этом году в первый раз, да, проводится или нет?
Она в первый раз, так в этом называется. Году мы изменили, нет, она проходит не первый раз, она до этого проходила в здании мэрии на Новом Арбате, но мы в том году, когда ее проводили, посмотрели нашей уже командой несколько обновленной обратную связь и сделали в этом году елку комфортнее для родителей и перенесли ее в гостиный двор. Теперь елка мэра в гостином дворе.
Ну, понятно, что вы скорее сосредоточены именно на этой елке, но вы сами сказали, проводится елка в Кремле, есть в Храме Христа Спасителя мероприятие, называется, по-моему, особенный день, потом есть в Рождество отдельная патриаршая елка. Вот эти именные или персональные какие-то елки, они все организуются по такому принципу, что часть билетов распространяется бесплатно?
Ну, у каждой елки свой организатор. Елку, которую в Храме Христа Спасителя, это готовит патриархия. Московская патриархия, и они распределяют, конечно, и через свои приходы, и через те организации, которые помогают семьям в трудной жизненной ситуации. Кремлевская елка распространяется и по регионам, и также московские дети туда попадают, поэтому...
А мэрская елка строго для московских ребят, да? Из регионов не приглашают?
Ну, мы прописку не проверяем,
нет, у нас есть... Нет, я понимаю, я имею в виду распространение билетов
приглашения. В основном, конечно, но у нас есть гости мэры, ребята из разных регионов, которые тоже по приглашению мэра Москвы туда приезжали. Ну, в основном, конечно, почти, наверное, 98% это московские дети, московские семьи.
Мы говорили о том, что вот в декабре проводятся елки, но в период январских этих каникул мэрская елка проходит?
Мэрская елка заканчивается 31 декабря в этом году, но у нас во всех учреждениях культуры, в наших театрах, в музее-заповеднике Коломенская Царицына, в московском зоопарке проходят елочные представления. В этом году в 221 Московском доме культуры проходят новогодние представления в течение всех новогодних каникул. Часть билетов платные, часть билетов по приглашениям бесплатные. Москвичи могут обратиться в Дом культуры, который его интересует, рядом или там, где вы будете в эти дни находиться, и принять там участие. Впервые в этом году мы открыли работу московских библиотек. 441 адрес московских библиотек начнут работать с 2 января, и Там можно будет, туда можно будет прийти с ребенком, не попасть, конечно, на такое грандиозное представление, шоу театрализованное, как в «Гостином дворе» на «Елке мэра», но попасть в новогоднюю атмосферу, рассказать стих, поучаствовать в конкурсе, позаниматься развивающими играми и поучаствовать в конкурсе можно. Мы сделали новогодние такие активности еще более приближенным к москвичам.
Ну, слушатели меня не поймут, если я не спрошу, а сколько стоит тогда платное посещение елки в манеже?
Елка не в манеже, елка в
гостином. Елки мэра в гостином дворе, да, извините.
Ну, вообще, я еще раз хочу подчеркнуть, что все билеты, они совершенно бесплатные, вот по всем вот этим категориям. Если вы хотите их купить, то можно зайти на сайт и посмотреть. Там она стоит, по-моему, там 1000 или 1500 рублей, в зависимости от возраста, потому что есть билет, место размещения, ребенок взрослый, только ребенок идет, подарок и так далее. Ну, угу. Большинство, хочу подчеркнуть, билетов, они 42 тысячи билетов, это билеты бесплатные, которые бюджет Москвы оплатил.
Ну, вот вы перечислили крупные мероприятия, крупные елки, елки в домах культуры, в дворцах культуры, в мероприятия в библиотеках, очевидно, бесплатные, да, ведь?
Да, да, абсолютно бесплатно.
Но, в принципе, на всех мероприятиях новогодних, около новогодних, город рассчитывает заработать, говоря вульгарным языком, ну или хотя бы компенсировать те траты, которые сделаны для того, чтобы праздник организовать? Это... Ну и насколько это сопоставим, заработок и затраты бюджетные?
Это абсолютно сопоставимые цифры, они, может быть, не дают быстрого эффекта. Продал, купил, продал, товар, деньги, товар, как мы привыкли в там, такой базовой экономике. Организовывая мероприятия, мы увеличиваем туристический трафик, мы стимулируем потребительскую активность самих москвичей, тем самым и через налоговый возврат, через увеличение экономической активности оживает еще больше экономика города. Поэтому эти все расходы можно также считать инвестициями. Это имидж Москвы, сюда приезжает огромное количество иностранных туристов. Конечно, это связано и с тем, что курс рубля такой уже...
Но сейчас движение в обратную сторону, в сторону укрепления произошло.
Все равно, да, в сравнении с европейской валютой это достаточно доступно.
Я думаю, к теме туризма мы еще будем обращаться. Сейчас внезапно просто всплыл этот вопрос. А скажите, те иностранцы, которые прибывают в Москву, они прибывают при содействии туроператоров или это, как правило, самостоятельные путешественники?
Ну, статистика разная. Сейчас все большую популярность получают различные туристические билетные отельные агрегаторы, через которые большинство путешественников заказывают билеты, заказывают перелеты, бронируют отели. Поэтому значительная часть – это, конечно, самостоятельные путешественники.
Угу. Я напоминаю, что мы беседуем с заместителем главы Департамента культуры Москвы Владимиром Филипповым. Можете присоединяться к этому разговору. Напоминаю, наш смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот в одно слово латиница. Это наш телеграм-бот. Адресуйтесь там к нему. И 7373948 это телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы напрямую нашему гостю. И... К сожалению, у меня нет никакого приза, но у меня есть такой околовикторинный такой замысел. Есть кто-то из слушателей, кто, глядя на то, как Москва оформлена вот к нашим новогодним праздникам, может охарактеризовать стиль этого оформления? Ну, потому что, если я верно понимаю, Департамент культуры указывает на то, в каком стиле оформлена Москва к этому Новому году. Вот те из вас, кто... уже всю эту красоту видел, у вас достаточно уже свободного времени было, чтобы на это насмотреться. Как вы определите стиль, который сейчас в городе можно обнаружить, вот суммируя все, что вы увидели? 7373-94, телефон прямого эфира. Когда я говорю, что это что-то около викторинное, оно около, потому что, к сожалению, я ничем вас одарить в ответ не готов. Мне просто интересно, вы распознали замысел тех людей, которые оформляли Москву, вот что они хотели изобразить или нет? Просто интересно проверить. Никитес пишет, европейский стиль. 7373948, вот вслух кто-то предположите. Я, может быть, даже готов подсказку небольшую дать. Вот чисто географически, откуда все то, что сейчас украшает Москву? 7373948, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Да. Я приветствую вас и вашего гостя и хотела бы спросить, когда же Министерство культуры Москвы сделает подарок нашим пенсионерам и введет хотя бы один лифт в концертный зал имени Чайковского. Зал очень большой, уже все и театры, и консерватории имеют лифты.
Спасибо.
А он, вот здесь нет, очень тяжело.
Это ваша
спасибо
сфера ответственности.
Спасибо за вопросы. В вашем вопросе прозвучала и достаточно положительная оценка в адрес Московского департамента культуры, потому что значительная большая часть учреждений наших театров уже этим оборудована, но консерватория имени Чайковского находится в федеральном подчинении, мы коллегам сегодня же дополнительно вашу просьбу переадресуем.
Человек, который именует себя Лимонадный Джо, утверждает, что это кич, то, чем сейчас декорирована Москва. Здравствуйте, доброе утро.
Пошел.
7373948. Давайте с вами беседовать. Доброе утро.
Здравствуйте. Да. По стилю, но у меня ощущение смешения какой-то стилей. И, кстати, пользуясь случаем, могу задать вопрос?
Да, конечно. Только сделайте приемник тише, пожалуйста, и нам всем будет легче.
Так, нормально.
Ага.
Улицы центра города после реконструкции, ну, это сомнительная история, надо было, не надо было, но они выдержаны в этом стиле, стилизованные под 19 век, фонари стоят, все замечательно, и вдруг между ними появились золотые лебеди или знаком доллара, какие-то странные трубы с подвесками. Вот тут, по-моему, ну, я не очень специалист по культуре, но режет глаз жутко. Какие-то подвесы для цветов, и массово-массово по центральным улицам они выставляются рядом со стилизованными под 19 век фонарями.
Спасибо. Ну, вот слушатель какой-то контраст обнаруживает. Впервые вы такое слышите, такую жалобу?
Я это слышу не впервые, но у каждого проекта есть авторы, конкурсная комиссия, поэтому по каждой конкретной улице можно обратиться к тем дизайнерам, архитекторам, которые проектировали.
Еще версия о том, как стилистически можно определить новогодние эти украшения московские. Русский модерн, пишет Владимир, Рождество а-ля Рус, версия 37-го. Итальянский ведь стиль, верно?
Ну, итальянский стиль – это большинство классических тенденций.
Так написано
тенденций
в официальном пресс-релизе,
да,
Департамента культуры.
Конечно, конечно. Но нет, здесь это не только релиз Департамента культуры. Надо сказать, что оформлением города и вот всей вот этой вот красотой, которой, я абсолютно искренне так считаю, занимался не столько и не только наш департамент, но и наши коллеги из Департамента торговли и услуг, и Департамента топливно-энергетического хозяйства.
Почему итальянский? Почему Италия? У нас следующий год, по-моему, год Австрии в России, если...
На следующий год год экологии.
Год экологии, да. Люди, которые играют в экологию, не любят зажигать так много лампочек, насколько нам известно.
Ну, все фонари, которые устанавливаются в рамках программы благоустройства города, они энергосберегающие, и экологии наносят минимальный вред.
Хорошо, все-таки почему Италия?
Ну, Италия – это 80% вообще культурного наследия, которое создано человечеством. Италия – это все стили классические. Италия – это родина дизайна, вот в таком современном понимании по количеству дизайнеров. Но если вы увидите, все стилистики, они абсолютно, как первый слушатель говорит, они абсолютно европейские, а мы как самый большой мегаполис Европы и по архитектуре, и по мышлению даже. В этом русле украшаемся.
Скажите, а вам поступают претензии или сообщения о том, что вот сравнение? На протяжении этого года было несколько волн, так называемых, сноса самостроя в Москве. Это действительно все довольно справедливо в основном происходило, и после этого мы поняли, какой значительной части московской архитектуры мы были лишены, потому что это все было укрыто какими-то павильонами, коробами и прочим. Это здорово, это хорошо. Но с появлением всех этих декораций, вам не кажется, что снова часть Москвы какая-то скрадывается? И при том, что фестивали различные проходят... Ну, один сменяя другой, на протяжении 2016 года это было примерно так. Вот не было такого момента, чтобы на улице Москвы в центре вот не было ни одной декорации, а просто была улица, как она есть.
Ну, во-первых, такие моменты были. Во-вторых, город потратил беспрецедентное количество усилий для того, чтобы в сезон 2016 года провести грандиозные работы по благоустройству, по ремонту улиц, особенно в центральной части. И в том числе те фестивали, которые мы, коллеги из партнерских департаментов, готовили, они где-то, может быть, компенсировали ту строительную визуализацию, которая
может быть, но вот хочется прям выйти в город, увидеть город и больше ничего. и вот сейчас так не получается.
Ну, слушайте, во-первых, я думаю, что большинству людей, это не только наши слова, это социология, которая показывает большинству москвичей, то, как город сейчас украсился к новогодним праздникам, нравится. Мы с вами, каждый дом свой украшает, квартиру, и тоже есть временные арт-объекты в квартире.
Не только о новогоднем периоде речь. На протяжении года идут фестивали, и все время где-то что-то такое. То, что зовется арт-объектами или
опросы общественного мнения показывают, что москвичи и гости столицы очень положительно оценивают то, что происходит. Но я справедливости ради должен отметить, и вы, наверное, тоже это замечаете, что вот новогоднее, рождественское убранство города, дизайнерские решения, они принципиально другие в сравнении с тем, что даже было летом.
И впервые, когда мне на это кто-то указал, это было в Варламовском блоге, скажите честно, департамент культуры, ну и вообще руководство столичное, насколько внимательно относится к позиции Ильи Варламова? Потому что в регионах на его посты о тех или иных городах реагируют совсем всерьез. Вот Москва насколько в этом смысле
откликается? Мы учитываем все экспертные оценки, принимаем их к сведению, но решения всегда принимаются коллегиально экспертным сообществом, не только блогерами, при всем уважении к тем или иным персоналиям.
7373948, до информационного выпуска у нас еще есть время, почему бы вам его не предоставить. Напоминаю, у нас в гостях заместитель главы Департамента культуры Москвы. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Это Галина из Москвы. Вы знаете, что касается оформления города, это полнейший хаос, безвкусица и кич. Это привитие какого дурного вкуса горожанам.
Ну, вы просто пожаловались, у нас мало времени. Города, Галина, с вопросом.
Обратили внимание,
пожалуйста,
на окраины города, которые очень плохо электрифицированы и плохо убраны.
Спасибо. Окраины. Это же Москва, действительно, не только центр, декорированный к Новому году. Есть районы, которые мы зовем спальные, они тоже Москва. Департамент их как обслуживает?
Ну, хочу еще раз подчеркнуть, что я работаю в департаменте культуры, мы отвечаем за культурную политику, а не за уборку улиц.
Это понятно.
Но поскольку тоже все живем в городе и все общаемся, я не знаю, есть ли в Москве хоть одна улица в самом отдаленном районе нашего города, которая не подсвечивается и является настолько мрачной и темной, как сейчас наша слушательница сказала.
Но именно что-то к Новому году заготовленное, помимо мероприятий в библиотеках и домах культуры, вот украшаются ли улицы на окраинах? Понятно, что не в таком масштабе, как в центре.
Что мы в этом году впервые делаем в новогоднюю ночь, хотя несколько лет назад такая практика тоже была, и мы ее возрождаем. И сегодня, 30 декабря, и завтра, 31 числа, и 1 января мы делаем праздничные такие площадки в районах нашего города. У нас 11 площадок в каждом административном округе, куда придут москвичи, которые...
А выступать на них будет кто?
А выступать там будут разные звезды, тех, кого мы часто видим в ротациях.
Но на они будут каналах. Опять я меркантильный вопрос задаю. Они за гонорары там выступают, за гонорары от города, или это их?
Это разная,
может быть, благотворительная какая-то активность.
Это абсолютно разные формулы. Кто-то из наших известных артистов является сотрудниками учреждений культуры, наших подведомственных учреждений. Они выступают, грубо говоря, за зарплату. Есть звезды, которые выступают бесплатно. Есть звезды, которые просят гонорар для своих технических обслуживающих специалистов. Но я хочу подчеркнуть, что новогодняя пора и праздники для многих звезд – это
такой хлеб
такой в период, года, основной, да, хлеб, но, конечно, то, что мы им предлагаем, это не соразмерные деньги с теми корпоративами, где они выступают. То есть они все москвичи, и как мы ввели практику и на майские праздники, и на День города, и теперь на Новый год, они поздравляют москвичей так же, как москвичи. Поэтому
я напоминаю, у нас в студии Владимир Филиппов, зам главы Департамента культуры Москвы. После новостей разговор продолжаем.
Хороший вопрос.
11.36. Продолжаем разговор с заместителем главы Департамента культуры Москвы Владимиром Филипповым. Еще принципиальный, как мне кажется, на около новогодний вопрос. Есть информация о том, что в ночь с 31 на 1 на Красную площадь будет не так просто попасть. Будут пригласительные. Где-то есть информация, что это будут платные билеты, где-то есть данные о том, что они будут распространяться. Это все связано с тем, что на Красной площади будут снимать какие-то элементы для голубого огонька традиционного. Это, кажется, не первый год происходит. Это к вам вопрос. В платный вход или там ограниченный вход на Красную площадь в новогоднюю ночь. Публика, в общем, возмущалась.
Никакого платного входа на Красную площадь не будет, но так. Вход на Красную площадь, на мероприятие, на съемку праздничных телепрограмм, которая будет транслироваться на канале ТВЦ в прямом эфире, она будет по пригласительным билетам. Поэтому...
Но это займет всю территорию площади. Вот стоять на площади, смотреть на Спасскую башню, и вот ровно в 12 часов там... встретить Новый год. Это будет такая возможность?
Не, совершенно не традиция москвичей по социологии.
Я согласен, но они вот именно в момент, когда их ограничили в этой возможности, они соскучились по этому.
Красная площадь, объект режимный, она значительную часть в течение всего года перекрывается, в том числе и в ночное время, поэтому в ночь с 31 на 1 Красная площадь также будет зарежимлена, и вход туда будет только по пригласительным билетам.
Но не платный, это принципиальный момент. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Снова даем слово публике. Напоминаю, в гостях у нас замглавы Департамента культуры Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро.
Виктор Михайлович беспокоит.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот было время, когда Москва гордилась своим метро. Сейчас я вот с гостями, в том числе иностранцами, выхожу в Третьяковку, на станции Третьяковская, мне стыдно. Все, весь переход завален мешками с цементами. Какие-то грязные тряпки висят. Это касается не только Третьяковки, а многих других подуличных переходов. Что по этому поводу думает Департамент культуры, который тратит на украшение Москвы миллиарды?
Миллиарды никто не тратит. В городе уже не первый год работает... одна из самых удобных в мире, в мегаполисах мира, система обратной связи, город.мост.ру, поэтому если у вас в вашем подъезде, в вашем дворе, в вашем районе, или, как вы сейчас говорите, на станции метро, вы считаете, что что-то неправильно, что-то неблагоустроено, пожалуйста, отфотографируйте и отправьте через сайт, вам в течение нескольких суток придет ответ об устранении этого, по вашему мнению,
диспорядка. По поводу претензий к Третьяковке я бы... Я готов вступиться за эту станцию, потому что каждый день вот ровно на нее и приезжаю сюда на работу. Но это обычные ремонтные работы. Действительно, судя по тому, в каком состоянии это находится сейчас, довольно скоро уже закончится. И нужно присмотреться к плакатам, которые там висят. Там наверняка какие-нибудь примерные даты окончания этих работ можно обнаружить. Раз о метро заговорили, есть в московском метро такое явление, как музыканты. Они выступают и в подземке, в переходах каких-то таких, акустически приспособленных более-менее для этого, как-то так сложилось. Есть уличные музыканты, и на протяжении 16-го года, ну, за 16-й год, я готов вспомнить минимум три эпизода, о которых мы рассказывали, конечно, говорит Москва, когда задерживались уличные музыканты полицейскими, но потом более-менее все это благополучно разрешалось, но все равно истории были неприятные. Отбирали инструменты, проверяли документы, доставляли в отделение. Судьба уличных музыкантов теперь, в том числе и в руках департамента вашего, проводятся какие-то конкурсы, проводятся какие-то смотры, но, опять же, по личным воспоминаниям, я не первый год читаю и слышу о том, что вот город хочет как-то легализовать этих деятелей. На каком этапе этот процесс находится?
Ну, мы в 2016 году посмотрели различную практику наших коллег из разных мировых мегаполисов. Где-то музыканты получают лицензию, где-то они платят за лицензию, где-то у них есть ограничение не собирать деньги с прохожих, где-то такая возможность им предоставляется. Действительно, в нашем законодательстве уличные музыканты в настоящее время не урегулированы, но в 2016 году решением мэра, правительства города мы ввели в городе несколько экспериментов. У нас были, если говорить о метро, три экспериментальные станции, куда отбирались музыканты, они подавали свои заявки в, в московский продюсерский центр.
Кто тот арт-директор, московский продюсерский
центр? Есть Мос-продюсер, который приглашает звезд, композиторов, сотрудников высших учебных заведений музыкальных.
А как уличные музыканты могли узнать, что вот можно заявиться
это
и
достаточно, попасть на прослушивание? Это достаточно такая консолидированное сообщество, и у нас значительное количество заявок, и сейчас качество проекта, например, в метро, оно абсолютно уже начало работать, вот три станции показали хорошие результаты.
А как результат замерить?
Что есть спрос, что ну, есть вот как положительные отзывы.
Этим музыкантам позволено собирать деньги?
Да, определены точки, определено время, когда музыкант может выступать, определены коллективы с репертуаром, и они, Моспродюсер вместе с дирекцией Московского метрополитена, значит, координируют эти слоты, кто в какой период встает, и сейчас будет почти в 10 раз увеличено количество таких точек, их станет уже более 30.
Но зарабатывать этим людям позволено? Они
приставать
ставят открытый
прохожим
кейс. Нет,
пассажирам
приставать, конечно,
нельзя.
Но
если это
ставить...
есть некое такое, как пожертвование, еще что-то,
да,
это
возможно.
В настоящее время не возбраняется. Что касается уличных музыкантов, здесь ситуация даже еще более либеральная. Мы с осени этого года определили 14 точек в городе, куда уличные музыканты могут вставать и выступать.
14 точек.
Без использования звукоусиливающей аппаратуры. Но вот сейчас мы смотрим, как это идет эксперимент. Понятно, что сейчас не самое теплое время в году, и
не так их много.
Их да. Не так много желающих, но обкатать технологию и получить результаты мы уже можем.
Но вот эти уличные артисты, они ни в какой реестр не вносятся, никаких прослушиваний не проходят.
Нет,
где есть эти точки, и являются туда, когда сочтут нужным.
А тот же Моспродюсер, можете все, кому это интересно, зайти на сайт, есть специальная форма, адреса, свободные слоты, и вы можете выбрать промежуток времени.
Но опять же, как замерить успех того или иного проекта? Ну, проводить какие-то опросы среди людей вот в окрестностях этой точки? Как?
Ну, вообще, творчество – это такой феномен, который не заканчивается там, где начинается оценка.
Если
хорошо,
это не вопрос
плохо,
творчества, вопрос географии. Вот в этой точке нужен человек или не нужен? Как это понять?
Предложенные совместно с местными депутатами точки в районах Центрального округа Москвы. Жалоб таких резко отрицательных, если не поступает, то, в принципе, значит, что это всех устраивает. Музыканты выступают, жалоб нет. Ну, это вот один из там, самых таких поверхностных способов, которые мы используем.
Мэверик возмущается. 14 точек на город с миллионным населением.
А сколько нужно на город с 10-миллионным населением?
Не знаю, вам посчитать бы.
Вот мы сейчас начали с 14 точек, посмотрим на эксперимент. Если будет необходимо, это количество тоже скорректируется.
Напоминаю, у нас в студии заместитель главы Департамента культуры Москвы. И вопрос, который наверняка у публики его нет, он есть у меня только персонально. В этом году ряд кадровых свершений в вашем ведомстве или там в структурах, которыми ваше ведомство занимается, произошел. Новый директор Московского зоопарка, это же в 2016 году назначение
произошло. Да, с 1 апреля 2016 года.
Директор Московского зоопарка, объединенная дирекция Мосгорпарк, тоже новый руководитель, осенью назначенный. Сеть «Московское кино», тоже новый руководитель. Кадровая политика – это насколько принципиальный момент? Вот хотя бы по перечисленным персоналиям. Кто эти люди, и главное, как они оказываются на тех позициях, на которых оказываются? Они изначально по образованию, по собственному,
если
как-то причастны?
По сути, могу уже ответить абсолютно в вопрос, который правильный, корректный и интересует многих коллег.
Попробуйте.
Вообще, в департаменте культуры, в нашей сети 450 юридических лиц. То есть это учреждения, театры, библиотеки, дома культуры,
парки,
музеи, выставочные залы и парки, в каждом из которых это юридические лица, и должен быть директор. При таком количестве юридических лиц неизбежна текучка кадров. У нас на начало 2016 года в нашей сети получало зарплату почти 44 тысячи сотрудников в этих 450 учреждениях. Значит, если говорить о новом директоре Московского зоопарка, то Светлана Акулова до этого несколько лет работала заместителем директора Московского зоопарка, отвечала за клиентоориентированность, за организацию мероприятий и так далее. Да, у нас были вопросы к прежнему руководителю московского зоопарка. У нас закончился с ней срочный трудовой договор, мы его не продлили и назначили заместителя директора московского зоопарка. Сначала Светлана несколько месяцев исполняла обязанности, оставаясь на позиции заместителя, но то, что она впервые за несколько лет от Москвы, от России была избрана в ЕРАЗу, в Европейскую, в Международную ассоциацию зоопарков, то, что все директора...
А мы прежде просто не заявлялись, может быть?
Мы заявлялись, и прежнего директора... Ну, сообщество директоров зоопарков, оно достаточно закрытое и профессиональное.
Я представляю,
и все
это
знают.
Даже звучит экзотично.
Да, Светлану избрали председателем ассоциации зоопарков России, поэтому авторитет ее абсолютно бесспорен.
Что касается
директора Мосгорпарка, Марина Лильчук стала директором парка Горького, центрального парка нашей страны. Директором Мосгорпарка стал Вячеслав Дунаев, который многие годы руководил парком Поклонная гора.
Скажите, корректно вообще сравнивать? Вот есть парк Горького, действительно центральный парк нашей страны, и есть руководитель дирекции Мосгорпарк. Чья позиция солиднее, выше? Ну, получается, что человек от директора объединенный дирекции, вот просто в руководителя одного конкретного парка перешло.
Здесь есть такая специфика, которая и на парки, и на другие учреждения культуры распространяется. Мы, как учредитель, не вмешиваемся в репертуарную политику в ни театра, ни дома культуры, ни библиотеки, ни музея. Это федеральный закон о культуре и так далее. Поэтому каждый выбирает для себя, что в какой период жизни ему интереснее. Это не значит, что директор Мосгорпарка определяет, какие мероприятия проходят в парке Горького и кого из артистов приглашают, или какие там проходят выставки. Uh-huh. Это определяет директор парка Горького. А Мосгорпарк – это управляющая дирекция, которая занимается сводом, отчетностью, финансовыми показателями. Это такая абсолютно чиновничья работа. Что касается сети «Московское кино», то действительно, Светлана Максимченко, она последние несколько лет была заместителем директора как раз Мосгорпарка, занималась возвращением жизни в московские парки, все, что с ним происходило в последние 5 лет, поэтому она имеет и профильное образование, и кино отношение, в прошлой жизни была главным редактором журнала о кино, поэтому абсолютно логичное назначение.
Алексей интересуется, скажите о судьбе кинотеатра 35 миллиметров. Слушайте, я, видимо, упустил что-то с 35 миллиметрами, не важно, что
35 миллиметров – это кинотеатр, который арендовал помещение в Центральном доме предпринимателя на Садовом кольце. У них сейчас там вопросы с окончанием аренды, насколько я знаю, существенные. Но это не государственный кинотеатр, хотя мы тоже обеспокоены его судьбой, и сейчас тоже пытаемся помочь найти решение.
А сколько в Москве государственных кинотеатров, которые именно московское кино занимает?
Осталось 15 государственных кинотеатров, в том числе кинотеатр художественный, который несколько недель назад мы в государственное частное партнерство передали, и через 1.5 года москвичи получат возвращенный, отреставрированный, самый совершенный технический кинотеатр.
Репертуар этих государственных кинотеатров кто определяет?
Репертуар кинотеатров определяет руководство этих кинотеатров, руководство
Москино.
Руководство Москино – это единое юридическое лицо, в куда входят все кинотеатры. Для нас важно, почему, кстати, смена руководства состоялась, чтобы эти кинотеатры нашей сети стали местами для умной публики, для кино русскоязычного, для недублированного кино, для того, чтобы там можно было делать встречи с людьми, которые, как мы говорим, иногда чинят мир. Ну и плюс на Москино возлагают еще новые функции. Нам важно, чтобы Москва стала одним из самых показываемых на мировых киноэкранах городом, чтобы и наши, и, хотелось бы, иностранные режиссеры снимали Москву в Москве, чтобы Москва как... город.
А как это сделать? Просто навязываться в качестве инвесторов каких-то проектов?
Нет, это понятная технология, которая работает во многих городах, похожих на нас, и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке. Это вопрос кинокомиссии, когда мы создаем режим максимального благоприятствования для кинопроизводителей, когда мы делаем прозрачный процесс получения согласований, начиная от перекрытия улиц и заканчивая подключением энергомощностей, помощью киносъемочным группам.
На каких-то льготных основаниях происходит, или просто дело производства быстрее идет, потому что есть какие-то специальные отделы?
Мы сейчас создадим в Москино режим одного окна, ну так вот, совсем упрощенно говоря, и любой продюсер, который хочет снимать в Москве, будет обращаться туда, а не сам бегать по разным инстанциям, разными способами, получая те или иные согласования.
Вопрос про конкретные назначения. На этой неделе Грымова назначили художественным руководителем театра «Модерн». Вот этих руководителей кто назначает?
У нас есть совет директоров московских театров, а руководители театров назначаются приказом министра, руководителя департамента культуры Александра Владимировича Кибовским.
То есть этот совет выдвигает кандидатуру, а Кибовский ее просто утверждает?
Или внутри за департамента политику,
тоже есть какая-то дискуссия об этом?
На ответственность за кадровую политику лежит на нас, на департаменте культуры. Мы назначаем, мы увольняем, мы несем ответственность за тех людей, кто у нас является директором или кто становится директором. А для того, чтобы такие решения были максимально взвешенными, тем более в такой тонкой среде, как театральная, музейная, у нас есть соответствующие советы директоров, с которыми эти обсуждения тоже происходят.
От слушателей в Телеграме конкретные вопросы по конкретным объектам. Будет ли ремонт МХТ имени Горького?
Сейчас не готов сказать, потому что...
Сквер на Пресненском валу. Когда уберут стихийную парковку? Это вы, наверное, нас в Дептранс сейчас отправите. Давайте тогда вслух...
Я бы хотел предложить всем нашим жителям, есть, правда, удобный сервис на портале МОС.ру, куда вы можете обращаться по конкретным адресам, связанным с благоустройством, если вас что-то не устраивает или у вас есть какие-то предложения.
Смотрите, уважаемая публика, я сейчас дам вам слово. Можно я только ряд своих персональных вопросов решу, раз у меня замглавы департамента культуры здесь, в Москве? Только не пугайтесь. Когда я говорю о персональных вопросах, я имею в виду спортивные мероприятия, которые проходят в городе, и... То есть я с удовольствием принимаю в них участие, но когда я прихожу сюда в эфир и потом случается их обсуждать, люди этим недовольны. Я имею в виду какие-то большие крупные забеги, особенно московский марафон. Люди недовольны тем, что проходят затяжные перекрытия в городе. Вот что нас в этой области ждет в 2017 году и... Ну, вообще, до какой степени сложно согласовать проведение, например, того же московского марафона, каких-то полумарафонных забегов с полицией, с прочими городскими структурами?
У нас в городе есть понятная совершенно схема, как такие вопросы решаются. Есть комиссия по перекрытиям, которую возглавляет Максим Станиславович Лексутов, департамент транспорта. Обсуждаются и с разных сторон рассматриваются все риски, ограничения движений и так далее, и так далее. Потом решение уже там принимается коллегиально.
По крупным таким спортивным мероприятиям есть информация на 2017 год? Что за... Ну, как минимум, московский марафон в 2017 году будет?
Это коллегам к департаменту спорта, департаменту культуры.
Вы?
Если там требуются наши парки, наше участие, мы обязательно подключаемся и помогаем.
Да, я почему-то был убежден, что это по вашей линии. Хорошо. 7373948, наш прямой эфир. Пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Алексеевич, Москва.
Да.
Вот известно, что вот варвары разрушили Рим. Это вообще известно. А теперь вот, знаете, вот понаехавшие за последние 20 лет хамы, троглодиты уничтожают вот предметы культуры, которые наши деды...
Например?
В лишении года войны установили...
Например?
Я имею в виду... Скульптуры, вот метро, оформление художественное, вот в частности на площади Революции. Уже до того изуродовали там некоторые скульптуры, понимаете, залапали уже патина там, вся потерта, все это. Вот что делать здесь, понимаете, в этом отношении?
Я понял, но хорошо, что мы поняли, что вы не пытаетесь атаковать чиновников, вы говорите о тех, ну, о рядовой публике. Действительно, на площади Революции не планируется ли каких-то реставрационных работ. Только не отправили. Ну, можете, конечно, отправить нас к руководству московского метрополитена, но, может быть, инициировать какой-то проект по реставрации, потому что действительно там уже безносые псы, и в руках у барабанщиков уже нет палочек, которые задуманы, все истерлось.
В городе работает специальный департамент культурного наследия, который занимается как минимум учетом всех памятников, всех скульптур, которые в городе существуют, оценкой их состояния и принимает решение.
Вам неизвестно о какой-то дискуссии конкретно по площади Революции?
Мне неизвестно.
7373948, прямой эфир. Прошу, вы с нами. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
А вот вы знаете, в продолжение культурного наследия, а все-таки подскажите, вот разве это хорошо закрашивать фасадной краской гранит, натуральный камень, которым были облицованы, вот, допустим, Тверская улица, другие исторические дома? Точно так же, как станция метро Пражская, вот заменили плитку, какая-то уникальная была плитка из Чехии, заменили на современную, хорошую. Вот такое впечатление, что приехала деревенщина и замазывает Москву масляной краской, знаете, такое.
Услышали вас. Не помню, новости этого года или прошлого. На Новокузнецкой тоже здесь совсем рядом.
Вроде потом действительно исправили эту историю.
Исправили. Но, в принципе, такие решения принимаются, скорее всего, по каждому объекту отдельно, да?
Ну, конечно, есть технологическое задание, где что можно строить, тем более, когда речь идет о памятниках, о реставрационных работах.
Куда сигналить? Ну, вот конкретно, допустим, с претензией на то, что я помню, что здесь исторически все было вот так, а теперь эдак, и я этим недоволен. Куда подать сигнал?
Город.мост.ру. Есть абсолютный регламент по обращениям граждан, касаемых благоустройства, содержания, начиная от маленьких каких-то проблем в подъезде и заканчивая теми вопросами, о которых мы сейчас говорим. Там абсолютно точно найдется каждый ответственный чиновник, который даст ответ, что будет сделано, что было сделано, чтобы каждому москвичу, который обратился, было понятно, что произошло и кто виноват, и как это будет исправлено.
Что с кинотеатром «Слава»? Его дальнейшая судьба, спрашивает 800-й слушатель.
Кинотеатр «Слава» не находится в собственности Московского кино. Он, по-моему, находится в тем списке 39 кинотеатров, которые купил инвестор ADG Group, и тоже в течение ближайших полутора лет первые 6 из вот этих 39 кинотеатров уже будут возвращены москвичам, отреставрированы, а остальные будут сделаны чуть позже.
А как понять, что кинотеатр принадлежит к структуре московского кино? Есть какой-то логотип, по которому можно их опознать?
Да, есть. Логотип есть, абсолютно сейчас этого незаметно. Это задача нового менеджмента московского кино для того, чтобы туда вернуть жизнь, для того, чтобы они стали узнаваемыми, для того, чтобы они нашли свою публику.
7373948, вероятно, последний вопрос в нашем сегодняшнем эфире от вас. Здравствуйте, доброе утро.
Андрей Костя, скажите, пожалуйста, кому это пришло в голову устанавливать на улицах Москвы в центре ужасающие сердечки из искусственных цветов и ужасные ворота, которые закрыли памятник Пушкину, работы Опекушина? Это вообще преступление, я считаю. Кто это такой? У нас действительно деревенщина какая-то приехала, что ли, в Москву?
Ну, мы с этого разговора начали. Не с деревенщины, а вот с декорацией, которые есть. Слушайте, а есть, правда, какой-то один человек... Не тот, на кого мы собираемся напасть, конечно, все, но просто чтобы знать, вот какой-то арт-директор самый-самый наиглавнейший, который в ответе за эти предновогодние и новогодние декорации.
У каждой такого площадки ничего, да? Есть свой оператор, свой администратор, и по каждой площадке можно все... пожелания, претензии, но большинство, я вас уверяю, мы социологию делали, это будут абсолютно такие восторженные положительные отзывы, но, да, адресовать также можно на портал «Город.мост.ру».
Куда после того, как они экспонируются на московских улицах, эти декорации отправляются? Ну, потому что есть какие-то сложные совсем конструкции, даже временными их не назовешь, вот их судьба дальнейшая.
Ну, мы стараемся те декорации, которые мы готовим и к майским праздникам, и к новогодним, или к Дню города, те, которые делают департамент культуры или департамент торговли и услуг, мы потом распределяем и по московским паркам, и по учреждениям культуры, которые имеют свою территорию, для того, чтобы они, о чем наши слушатели говорили, в спальных районах.
То есть из центра это перемещается?
Ну, насколько это возможно, потому что большинство декораций временный характер носит, но стараемся, да, украсить другие территории.
Что ж, заканчиваем на этом. Я благодарю за этот разговор заместителя главы Департамента культуры Москвы Владимира Филиппова. Ждем вас снова. Спасибо.